Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 апреля. Вот что погода животворящая делает. Смотрите, 5 баллов так оценивает ситуацию Яндекс и ЦОДД, но... Смотрите, по статистике сейчас всего 473 тысячи автомобилей в городе. Никто не едет, все гуляют. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня, следить за лентами новостей, ТАСС, РИА Новости, и, конечно, следим за картой московских пробок, обсуждаем с вами главные темы этого дня. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373948, код города 495. Давайте все-таки посмотрим, все-таки в центре города ехать практически невозможно, внутри Садового кольца все сложно, и внешняя трешка, она где-то в Лефортовском тоннеле останавливается, и так, собственно, насколько я понимаю, до Ленинградки. Да, действительно, это самые сложные места, да, и в районе еще Лосиного острова МКАД плохой, особенно внешний плохой МКАД, но и внутренний тоже уже ближе к Щелковскому шоссе останавливается. В целом, напомню, в городе очень немного автомобилей и пятибалльные пробки. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение, что в правительстве отказались от идеи видеофиксации техосмотра, и о том, что в стране у нас выявили новую схему мошенничества в интернете.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые появляются в эти минуты, подробности ждем. Во-первых, Медведев подписал пакет документов о том, что в стране создаются еще 7 территорий опережающего развития. Пока срочное сообщение, подробности в информационных выпусках. И еще Медведев сообщил, это все агентство РИА Новости, что внес изменения в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи в Российской Федерации. ТАСС в эти минуты, как срочное сообщение, дает информацию о том, что полицейские задержали еще 2 сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. По поводу правительственной идеи насчет видеофиксации техосмотра. Завтра депутаты Государственной Думы будут во втором чтении обсуждать законопроект по поводу того, как техосмотр будут организовывать в стране дальше. И вот поправки Кабинета министров ко второму чтению исключили такую меру, как видеофиксацию техосмотра от начала и до конца. Решили ограничиться 2 фотографиями. Машина до техосмотра и машина после техосмотра. Руководитель экспертно-диагностической фирмы ДЭКС Андрей Лемигов к нам присоединяется. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько я понимаю, власти все время пытаются сделать техосмотр, более полезным, что ли? Вот они хотели на видео все снимать, но не получается. Почему?
Вы понимаете, это способ вымогания денег у людей, потому что если посмотреть, что проверяется при техосмотре, то, что проверялось на запорожцах, жигулях и волгах, усилие тормозов, оно сейчас регулируется АБС, и проверка бессмысленна, свет фар. Почти на всех машинах стоят оптические стабилизаторы и ручное управление. ЦО. Невозможно на современных машинах с инжектором вылезти за рамки ограничений по этому параметру. Это не карбюратор, где крутился винт качества, количества, и можно было сделать 5%, 10% там, или 0,5%. Поэтому сам техосмотр, вся эта процедура, она технически не имеет под собой никакого смысла.
Понял, теперь я хотел бы, конечно, спросить, чтобы вы прокомментировали вот это решение ограничиться 2 фотографиями. Машина до техосмотра и после техосмотра. Логика у такого решения есть?
Я понимаю, что это просто попытка, так сказать, каким-то образом сократить объемы затрат, потому что все эти камеры, все. Но я думаю, меня слушают сейчас многие автолюбители, они прекрасно знают, что ничего не стоит получить бланк протокола проверки, даже не появляясь там. Это делают в любой страховой компании. И фотографии они тоже сделают вашей машины. И никто не сможет проверить до это или после, или вы вообще стоите совершенно в другом месте.
Хорошо, поэтому... я понял. Если бы от вас зависело, а что на самом деле нужно делать, чтобы функция техосмотра, такая теоретическая, которая вроде как сейчас не работает, все-таки так или иначе выполнялась? Или вовсе не надо ничего делать?
Нет, я считаю, что то, что сейчас проверяется, делать точно не надо. Все эти 3 позиции... Фары, тормоза и ЦО – это абсолютно бессмысленная проверка, которая – это самообман полный. Современные машины, они себя сами контролируют. Как только усилие в ОБС станет неравномерным, тут же выскочит ошибка. Как только лямбда-зонд или катализатор выйдет из строя, СО выскочит выше нормы, тут же выскочит ошибка. Владелец машины сам побежит устранять. И, с фарами еще проще.
Ну хорошо, может быть тогда хотя бы требовать, чтобы техобслуживание машины проходило у лицензированного автодилера, или как там это называется теперь?
Ну, вы понимаете, я часто слушаю передачи, много с клиентами общаюсь. Люди приезжают от автодилера, говорят, что им поменяли масло. Начинаем смотреть, а масло черное, грязное. Его пробка не откручивалась. Понимаете, то есть только у дилера. Вот я об этом и говорю, что, как правило, машины, которые эксплуатируются и потом периодически проходят ТО у дилера, они оказываются в худшем состоянии, чем те, которые в гаражах у дяди Васи. Это, к сожалению, сейчас носит массовый характер. Значит, что проверять надо? Ну, мы видим, что сейчас запрещена тонировка машин. Мы едем по дороге, наверное, все это видят. Полно машин с тонировкой и очень хорошо себя чувствуют. Нельзя ездить на машине с нечитаемыми знаками. Да я сегодня машин 10 видел за 2 часа, у которых заляпаны грязью или стерта черная краска на номере, он весь белый, или просто там какие-то приклеенные скотчи. Понимаете, вот что надо проверять.
Подождите, Андрей Александрович, ну, грязный номер не будешь проверять раз в год. Правда?
Ну, правильно, но только у нас камеры на каждом шагу. У нас на каждом шагу камеры. Значит, машина, которая проехалась хотя бы мимо одной камеры с нечитаемым номером, адрес тут же, понимаете, когда вы превышаете скорость, вас находят за 2 дня. Почему здесь так нельзя делать?
И все-таки, возвращаясь к техосмотру как таковому, ведь Россия, прямо скажем, не единственная страна, где он существует, а там как-то по-другому его делают? Или там тоже зря это делают?
Я вас уверяю, что зря. Сейчас нет машин, на которых нужен техосмотр. Сейчас карбюраторов нет. Значит, главный параметр, по которому раньше машина как бы выводилась из эксплуатации, это повышенное СО. Замечательно, но сейчас машин с карбюратором нет.
Понятно. Спасибо, Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы «Декса». Специалист в этом вопросе говорит, что вообще не нужно проходить техосмотр, потому что он бессмысленный. В правительстве отказались от идеи видеофиксации процесса техосмотра. Идет попытка властей так или иначе побороть проблему появления так называемых незаконных диагностических карт. Ну, вроде как, для того, чтобы выезжать на дорогу, но теоретически существует таков порядок в Российской Федерации, чтобы продолжать движение на своем автомобиле раз в год, раз в 2 года или раз в 3 года, в зависимости от того, насколько новый твой автомобиль, ты должен приехать в специальное место, где у тебя проверят все технические параметры. Это целая диагностическая карта. И вот для того, чтобы все честно проходили, было решено вроде как ввести видеозапись. Ну, как машина едет прямо, и все это у нее проверяют. Чтобы можно было, если что, посмотреть. Теперь вроде видеозапись решили не делать. А как? Может быть, действительно надо отменять техосмотр как таковой, учитывая, что большинство машин современные. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий Владимирович, я могу из личного опыта, при мне был я в Германии, и наш русскоязычный парень проводил ТЮВ, техосмотр. Там стояла машина после ремонта, и он проходил. И я у него как-то, приклеил эту, я у него потом спросил, я говорю, а вот как у вас, допустим, кто-то позвонит, кто-то... Он говорит, во-первых, запрещено менять, если вас прислали, машины вам назначили, которые вы проверяете, не могут поменять. Вот только вы их можете. Я говорю, может быть, шеф скажет. Он говорит, никто не будет брать неисправную машину ставить. Он говорит, я прекрасно знаю, что машина неисправна.
Нет, слушайте, понятно, но у нас же нельзя вот вести специальным приказом. С завтрашнего дня все честно делаем свою работу.
Нет, я считаю, нужно закрепить ответственность. Вот если вы стоите на обслуживание, вот как сейчас 3 года гарантия дается, вот официалы дают, и вот они должны отвечать. Вот вы приезжаете на ТО, и как бы ТО делают, и заодно они смотрят.
Так они делают его. А что сейчас, они не отвечают? Они делают ТО.
Нет, то они делают, а вы выйдете, сломается оно, и вы придете, если машина не... Это не гарантийный случай.
То есть, а вы хотите сказать, что... Подождите. Вы хотите сказать, да, что вот там, в Германии, где вы рассказывали, там они несут ответственность, и поэтому все хорошо?
Да, да, они когда приклеивают, он фотографирует. И если этот узел
сломался... Да у нас тоже фотографируют, да что ж такое. 7-3, 7-3, 94. У нас вот видео хотели ввести, а фотографии-то не отменяет никто. В Израиле, пишет Илья, есть обязательный тест, специальный центр, там 15 минут, все системы автомобиля проверяют от целостности кузова, износа колодок до состава выхлопных газов и мощности светофар. Очень строго все, и тест проходит только действительно исправный автомобиль. В общем, еще раз мы возвращаемся к истории, когда кто-то, к примеру, кабинет министров или председатель кабинета министров выпустил постановление. С завтрашнего дня все начинаем работать. 7-3, 7-3, 94. Ну, в общем, все уже написано. Видите, хотели ввести видеозапись. Почему-то не решились. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да.
Ну, я бы тоже, как вот эксперт сказал, отменил бы техосмотр, потому что это получается липа, потому что страховые компании продают эти диагностические карты. Просто деньги платишь.
Так с машинами-то что делать? Мы так же с вами...
Ездит, есть. Самому надо владельцам следить. А то действительно, что это проверяет? Тормоза, свет, там корректор стоит, тормоза тоже там, в принципе, да. Что тогда, шаровые, рулевые?
Нет, подождите, а вы говорите, самому надо... Подождите, самому надо.
Да, самому, да.
Следить. Так он... Подождите, так а у вас есть машина? У меня есть машина.
Есть, да.
И мы оба с вами несем ответственность за то, что с ней будет.
Да. А техосмотр-то зачем тогда? Вот она не,
не, не,
просто
не. Подождите.
В случае аварии серьезной, чтобы экспертиза проверяла. Может, у тебя рулевая тяга болталась.
Ну так это и так существует.
Ну да, зачем там техосмотр, если существует это все?
Понятно. У нас есть сложности. Техосмотры ведь почему? У нас есть какие-то сложности. Говорят, недостаточно ответственно подходят к своим машинам владельцы. Есть подозрение на это, насколько я понимаю. Вы говорите, все и так уже работает. Но если все и так уже работает, откуда наши подозрения? 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Ну, смотрите, я хотел бы пояснить. Тут вопроса два. Первый. Если мы обслуживаемся на лицензированном сервисе, делаем ТО, то, возможно, техосмотр не нужен. Второе. Если мы обслуживаем машину сами, тогда надо, чтобы кто-то нас проверял. Вот в этом только заковыка. Или я меняю масло, проверяю сам себе тормоза, но
слушайте,
для этого нужен...
Как... Вот еще раз, мы все время то Израиль вспоминаем, то Германию.
Я и рассказываю два вида разных. Я рассказываю, что если есть лицензированный сервис, я на нем обслуживаю.
Не-не-не, я про не другое. Нужно. Я про да. другое пытаюсь сказать. Мы вот все это обсуждаем, как будто бы вот и в той, или в другой стране над владельцем автомобиля стоит какой-то страшный человек с косой. Не-не-не. Это люди просто понимают... Насколько сложно то, что они будут делать, когда поедут на машине. Насколько это ответственно. А у нас не понимают.
Да все нас понимает. Смотрите, еще раз. Это же Советского Союза. У нас же, как сказать, техосмотр, он откуда появился? Масло же кто нам менял? Сами меняли. Поэтому техосмотр милицейский появился. Мы могли фары не настроить или там
это...
с тормозами быть проблема.
Ну, мы опять возвращаемся. Это старая советская привычка, которую, в общем,
да
было
нет,
бы неплохо
отменить. Это не
привычка. Отменить.
Что смысл... Нет, не... Еще раз, если это лицензированный сервис, он нам обслуживает полностью, пожалуйста, у нас печать только стоит, что мы там обслужились. Если мы там не обслужились, тогда приедьте, пожалуйста, в государственный орган, он проверит, правильно ли у вас машина настроена.
Понятно, спасибо. А с этого мы начинали, когда я говорил с Андреем Лемиговым. Может быть, действительно, если человек там в нужное время посещает лицензированный сервис, не обязательно у дилера, но это должен быть сервис, который прошел определенное лицензирование. Тогда и никакого техосмотра не надо. Дима пишет, я делаю честно только потому, что без диагностической карты не впустят в Европу. Каждый раз вымогают по мелочи рублей 800 лампочку подкрутить. Но главное для Димы, что дают чек. Что еще? А есть статистика аварий из-за неисправности автомобилей? Сдается мне, процент там очень маленький. Насколько я помню, так и говорили об этом. Ну, говорили, что главная проблема не столько в неисправности автомобиля, а в неисправности водителя. Ну, потому что он что-то не так делает. Не уверен, что это так, но вот я что-то подобное слышал. Получается, что мы что, самоубийцы, пишет 177-й, хотим ездить на неисправных машинах? Получается, что нас надо контролировать во всем. К примеру, во время техосмотра. Причем контролировать и того, кто делает техосмотр, и того, кому этот техосмотр делает. 823-й предлагает мне беречь себя. Не нужно, пишет, истерить, все будет хорошо, и надо купить валерьяны. Если бы валерьянка помогала от проблем с техосмотром. 7-3-7-3-94-8. Смазать там что-нибудь у машины. Да, слушаю.
Сергей, да. Москва. Итак, возьмем самую великую автомобильную державу мира.
Берем.
Соединенные Штаты Америки. Там нет техосмотра, но есть страховка. Обязательная даже, как говорится, после смерти. И если ты выезжаешь на дорогу, у тебя нет страховки, горе тебе. Но это одно. Если после аварии выясняется, что в твоей страховке было написано, в акте техническом вот этом паспорте было написано одно, а в автомобиле у тебя труха и гниль, то горе страховой компании.
Значит, это прекрасно, что там так живут. А у нас-то как... Что
то
завтра?
Же самое. Надо отменять техосмотр и делать то же самое. Если ты ездишь без страховки, значит, ты козел отпущения. А если там водитель совершенно
формально,
не обязан знать,
формально что это у него внутри машины. Формально то, как вы описали, у нас уже есть.
Нет у нас этого. У нас есть техосмотр. А зачем нам техосмотр?
Вы забыли, вы забыли про обязательную страховку?
Нет, я забыл про вы забыли про ответственность страховых компаний. Водитель в Штатах вообще не знает, что у него в машине крутится. Вообще ничего не знает, не должен знать.
Почему вы решили, что
это... А вот страховая компания...
Если страховая компания признала диагностическую карту, она тоже будет нести ответственность?
Естественно, а у нас она ни хрена не несет.
Давайте все-таки аккуратно со словами. Давайте со словами. Вот даже если у вас нет валерьянки, понимаете? Даже если этого нет, ну, не несет, как вам кажется. Но еще раз говорю, формально все-таки это не так. Итак, большинство людей, которые так или иначе обсуждали эту тему, говорят о том, что техосмотра в современном смысле уже нет. Штраф без ОСАГО копейки, пишет Алексей Морозов. Ну, то есть, еще раз, нас надо, а, контролировать, б, сильнее контролировать и сильнее штрафовать. Вот и все. Нас сильнее штрафовать, страховые компании сильнее штрафовать и тех, кто проверяет машины, сильнее штрафовать. И тогда, возможно, что-нибудь произойдет. Пока, говорю, возвращаясь к ленте новостей, в правительстве отказываются от идеи видеофиксации техосмотра. Новый закон насчет того, как проводить техосмотр, завтра будут обсуждать в Государственной Думе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На днях зашел в интернет, и меня спрашивают, что лучше, дорогой алкоголь или другой дорогой алкоголь? Я говорю, ну вот этот дорогой алкоголь. Они говорят, а вот из хороших машин что лучше? Вот эта хорошая машина или другая хорошая машина? Я говорю, ну вот эта хорошая машина. При этом они как-то ссылаются на серьезные бренды, интернет-бренды. После чего мне сообщается, что я выиграл 76 700 с чем-то там рублей. Но для того, чтобы получить эти 76 700 с чем-то там рублей, я должен заплатить 160 рублей. Просто 160 рублей. Возможно, это и есть та самая новая схема мошенничества в интернете, о которой сегодня говорят в новостях. Вот что здесь написано. Пользователям предлагают принять участие в беспроигрышных лотереях или платных опросах. Вот это мой случай. Очень похоже, во всяком случае. Затем мошенники просят внести комиссию, а после выводят перечисленные деньги через сим-карты. Про сим-карту не знаю, про внесение комиссии не знаю, потому что я вот в этот момент остановился. Потому что 160 рублей мне жалко. Ну что это, я 160 рублей потрачу, а потом выиграю всего 76 тысяч? Ну это как это? За 160 рублей всего 76? Нет, решил я. Но теперь важно понять, а что это такое? Может быть, кто-то из наших слушателей знает. Коммерсант сегодня пишет, что жалобы на участившиеся случаи мошенничества уже поступают в Роскомнадзор и МВД. Деньги злоумышленники, как сообщается, переводят на сим-карты сотового оператора Теле2 и выводят средства через личный кабинет. При этом, как пишет Коммерсант, в самой компании Теле2 говорят, что никаких жалоб нет. В Хронопэй, чью платформу используют сотовый оператор, отмечают, что аномальный рост денежных переводов есть. Кто-то сталкивался с этим? Кто-то может объяснить, что происходит? Ну, правда, с другой стороны, кажется, ради... Ну, если уж серьезно говорить. Если тебе обещают 76 тысяч, то, может быть, не страшно заплатить 160. И учитывая, что сумма небольшая, люди на это ведутся. Нет? Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а в чем новость этой схемы мошенничества и почему она теперь, как говорят, стала такой популярной?
Да нет, новости никакой нету, просто что она, по версии Коммерсанта, очень такая всеобъемлющая была и большая, а так способ мошенничества не изменился, он также строится на доверчивости и простодушности людей, соответственно, тут... к сожалению, ничего нового нас не, это ничему не учит, да, и, к сожалению, обычных обывателей и пользователей. Но то, тут использовались в данном случае все приемы и фишинга, и допустимые транзакции с Теле2, и то есть, ну, ряд, скажем так, новых утончений, которые сделали более, более доверчивых граждан, более...
Понимаете, вот смотрите, у меня такой вопрос. Я не знаю, правда, что случилось со мной, я на собственном примере хочу выяснить. Вот меня спрашивают чуть ли не от имени Гугла. Предлагают пройти какой-то опрос. Но разве можно вот чуть ли не от имени Гугла что-то сделать в интернете и вот в этот момент не попасться?
Ну, смотрите, вас же... Вот тут же ключевое, чуть ли не от имени Гугла, когда приходит письмо там с просьбой, что вы замечены, или ваш аккаунт замечен в какой-то там, в каком-то подозрении, нужно пройти какой-то опрос или ответить на какие-то ключевые вопросы, нужно внимательно смотреть на ссылки. Это все внимательность людей по отношению к своим персональным данным и по отношению к своим данным в интернете. Да? Понятно, что мошенники именно этим и пользуются. Они делают фишинговые сайты, очень похожие на настоящие. Они делают стараются максимально убедить вас в подлинности данных, чтобы вы, естественно, передали им какую-то там ценную информацию.
Скажите, но вот эта фраза «бесплатных пирожных не бывает», она, в общем, скажем так, она уже покрылась даже за течением времени, а люди все равно покупаются.
Ну, вы понимаете, оно же это... Мы с вами помним историю МММ, но которые тоже никого ничему не научили, и появляются новые пирамиды, когда доверчивые граждане несут свои деньги и попадаются. У нас это общая проблема... И, скажем так, отсутствие знаний, да, вот есть интернет, уже дошел почти до всех деревень, да, благодаря устранению цифрового неравенства, да, и гаджеты у всех появились, которые позволяют делать и транзакции, и операции, и управлять мобильным банком, а вот готовность людей пользоваться этим всем, это такая компьютерная грамотность еще, к сожалению, очень страдает. Так же, как и во многом финансовая грамотность.
Еще раз, если мне предлагают 100 тысяч рублей и предлагают заплатить за это 150, просто 150 рублей, не 100 тысяч, не 150 тысяч, нет, 150 рублей и 100 тысяч твои. Такое может быть?
Ну, вы же как здравомыслящий человек понимаете, что такое не бывает.
Понятно, спасибо. Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности. Василий Орлов пишет, это напоминает анекдот, курс «Как заработать в интернете». Это когда билеты по $100, и ты приходишь с этим билетом, а тебе говорят, вот так и зарабатывают. Вот и все. А это Василий Орлов. Не переводятся и не переводятся люди, которые в это верят. 7373, это 128 пишет. Слушаем вас, здравствуйте.
Были такие вещи раньше, письма рассылали, клуб едоков. Ну, скорее всего, клуб чудаков на букву «М», да?
Ну, давайте, вот без этого.
Пришлите мне там 100 рублей, 100 тысяч человек прислали, вот я и стал богатый. Знаете такую сказку про Буратино? Вот там были два таких персонажа, которые очень хорошо работали.
А у вас есть объяснение, а почему... Ну, сказки про Буратино тоже много десятилетий уже.
Ну, а люди-то хотят, как говорится, разбогатеть все и сразу, а это нигде не девается. Знаете, еще есть такой рассказ, где людей ничего не поменяло. Люди те же самые остались.
Да, с людьми что-то не так. Они остаются те же самые. А должны же как-то синдром халямы не вывести, пишет Виталий. Слушаем вас, здравствуйте.
Владимир, перед Новым годом, 2 года подряд, трехзначно приходит сообщение, похожими на Сбербанк номер, я не вникал, что вы выиграли машину. Чтобы ее получить, нужно что-то облатить. Вот раза 3 мне приходило, и обязательно перед Новым годом.
То есть даже ради машины вы что-нибудь оплатить
нет,
не готовы?
Нет, но я понимаю, что это лохотрон. Ну, Юрий, мы же взрослые люди.
Хорошо, а многие понимают, Григорий добавляет, но ведь есть реальные фирмы, которые правда платят за опросы. И вот как разделить одно с другим? Вот вопрос. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Полчаса назад я всех призывал к тому, что в такую погоду, без машины, самое то. И машин, говорил я, мало. все послушали и поехали. Теперь на 200 тысяч машин больше, почти 650 тысяч в эти минуты движутся по московским улицам. Что касается новостей, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это идея одной из тех, кто заседает в Мособлдуме, Алла Полякова, там руководит комитетом по экологии и природопользованию, и она выступила с инициативой о запрете выдавать в магазинах бесплатные пакеты. Это первая тема, а вторая тема — сегодняшний юбилей. Все, конечно, знают, что сегодня 70 лет исполняется народной артистке России Алле Пугачевой. Теперь вернемся к темам, которые мы обсуждали уже до новостей. Как разделить тех, кто опрашивает, и это действительно опрос, за который вам, возможно, заплатят, и тех, кто, возможно, на самом деле мошенник. Вот Василий Орлов пишет: по наличию договора разделить, попытаться понять, по требованию денег. Если с тебя требуют деньги, значит, что-то не так. Это мысли Василия Орлова. Нильс Майкл пишет: а мне рассказывали, что в Воронеже пришла человеку смс-ка, что он машину выиграл. Он по приколу позвонил, а там говорят: ну да, подъезжайте к автодилеру. Он подъехал, и ему прямо реально дали ключи от машины. Правда, комплектация была самая первая, по сути, пустая машина, но машина-то была, пишет Нильс Майкл. И Дмитрий пишет: разделить мошенников и не мошенников очень просто. Те, кто реально платит за опросы, с вас, как правило, ничего не требуют, утверждает Дмитрий. А также как реальные кадровые агентства, риэлторские конторы и так далее. Теперь минутка ужасов. У нас в эфире должны быть ужасы. Поэтому вот минутка ужасов. Представьте себе, что вы живете в селе Павлоантоновка. Это Оренбургская область, Тотский район. И вот вы житель этого района. Вы утром выходите в лесополосу. Еще раз напомню, это Тотский район, село Павлоантоновка в Оренбургской области. Вы в лесополосе, никого не трогаете и находите там труп крокодила. Это только что произошло, это с ленты агентства РИА Новости. Я уверен, что тем, кто нашел труп крокодила в оренбургском селе, было на самом деле очень страшно. И еще одно сообщение. Мы уже говорили о том, что Медведев заявил, что изменили условия получения государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Первые подробности в эти минуты появляются. Сам Медведев говорит: люди теперь смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но также в вечерние часы и субботу. Итак, теперь диспансеризацию можно будет проходить и вечером, и в субботу. Это первое. И второе. Введены четкие сроки постановки диагноза по онкологическим заболеваниям. Как сказал Медведев, теперь это должно быть сделано не более чем за 14 календарных дней с даты назначения исследований.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу бесплатных пакетов в магазинах. Есть такая идея в Мособлдуме запретить выдавать в магазинах бесплатные пакеты, и это должно быть первым шагом к отказу от пластика. Инициатива прозвучала из уст председателя комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой. Она говорит: нужно, как и в европейских странах, начать с того, чтобы на государственном уровне запретили супермаркетам раздавать любые пакеты бесплатно. Цены и налоги на них сделать высокими, вместо этого предлагать покупателям сумки из ткани, пакеты из бумаги или из материалов, которые поддаются переработке. Полякову цитирует пресс-служба Мособлдумы, а мы читаем это сообщение. Надо сказать, что до этого был еще депутат Государственной Думы Власов, который предложил вице-премьеру Гордееву ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Здесь, в данном случае, в Мособлдуме говорят, пока прямо сейчас запретить выдавать в магазинах бесплатные пакеты. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, присоединяется к нам по телефону. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А еще остались бесплатные пакеты в магазинах?
Ну, в каких-то магазинах, конечно же, остались бесплатные пакеты, но большинство уже от этого отказалось.
Это потому, что выгодно магазинам или потому, что там думают об экологии?
Ну, честно говоря, это в том числе экономия определенная, потому что раньше магазины выдавали бесплатно, достаточно большие были затраты для магазина. Соответственно, когда пошел такой тренд на экономию, и, скажем так, последние кризисные явления, последние годы, они как бы влияют достаточно на эти аспекты, поэтому магазины попросту стали отказываться от бесплатных пакетов, переводя их в платные. Но в то же время надо еще отметить, что в этом же контексте тема экологичности, конечно же, играет, и многие, опять же, магазины предлагают вот эти вот пластиковые пакеты, которые как бы с коротким сроком, да, там, я имею в виду, его, ну, то есть не такие они долгие, да, там, по длительности использования. И плюс, опять же, сумки появились в продаже, наверное, практически во всех магазинах.
Хорошо, но возвращаясь к тому, что и как упаковано в магазинах, мы же понимаем, что одно дело пластиковые пакеты на кассе, другое дело пластиковые пакеты внутри магазина, и их много по-прежнему. Здесь тоже нас ожидают какие-то ограничения?
Ну, я не думаю, что Мособлдума сможет так вот в одностороннем порядке принять эти решения. Вообще, такие вопросы сейчас продолжают обсуждаться уже несколько лет на федеральном уровне по сокращению, по введению экологичных сборов за использование подобного рода упаковки. И тема действительно актуальна, и, опять же, магазины, каждый сам в меру своих возможностей решает эти вопросы, но если будут приняты на федеральном уровне соответствующие решения, значит, все, опять же, торговые организации будут его соблюдать, и если будет необходимо, будет применять, значит, бумажную упаковку и так далее.
Скажите, вот если, к примеру, то, что на вес продают, начнут упаковывать не в пакет, а в бумагу, насколько это сделает товар дороже?
Ну, вы знаете, я думаю, что в зависимости именно от упаковки цены в целом будут сопоставимы. Опять же, практика показала, когда раньше говорили о том, что будут запрещать именно и будут переходить на пакеты на иные, вот с большей сроком обрабатываемости, с более быстрым, значит, естественной переработки, не помню это слово, соответственно, сравнивались по ценам, цены примерно сопоставимы.
Понятно, спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. В Мособлдуме говорят, надо отказываться от пластиковых пакетов. Наши слушатели удивляются, а почему в Мособлдуме не знают, что ли, что уже практически везде пластиковые пакеты платные? Видите, не везде они платные, это подтвердил только что Андрей Карпов, и депутаты в Мособлдуме говорят, что именно везде так должно быть. Капуста по-корейски. Ее готовил Григорий из Питера и положил между капустой и грузом пакет. Так вот, пакет через 2 месяца растворился. Так что пакеты разные бывают, некоторые быстро растворяются. Мартин пишет нам, так и бумага тоже, в общем, не экологичная, если вспомнить, как целлюлозно-бумажные комбинаты работают. И придется тогда вырубку лесов наращивать, пишет Мартин. Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то из наших слушателей вот на этом рынке так или иначе занят? Перспективы-то какие? Это что, мы вернемся к тому, что, к примеру, сыр вам нарезали и упаковали в бумагу? Так это будет? Как это было, скажем, 20 или 25 лет назад? 7373948, телефон прямого эфира. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можете писать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Авоська. Это слово вспомнил Панк 13 и пишет, авоська будет наше все. Ну, в общем, она и сейчас для многих существует. Ее можно купить, и с ней можно дефилировать в сторону магазина, а потом обратно с полной авоськой. Но все-таки нужны авоськи от Louis Vuitton, это я понимаю, Мих. Но если серьезно, видимо, речь идет о бесплатных маленьких прозрачных пакетах, чтобы мыло или порошок отделить от продуктов, пишет 990-й. А вот, к примеру. Вот эти бесплатные маленькие прозрачные пакеты, на что можно заменить? Ведь это тоже придется менять, если мы говорим так или иначе о том, что мы пытаемся бороться за экологию. Была ведь раньше универсальная упаковочная бумага, которая называется калька. А Максон вспоминает что-то из давнего-давнего прошлого. А Елена пишет, а сырую рыбу как в бумажный пакет положить? Она же подтекает. Ну, возможно, для этого существует этот самый быстрорастворимый пластик, о котором рассказывает нам Григорий из Питера, который, если при приготовлении корейской капусты положить, он растворяется за 2 месяца. Кульки. Вспоминает слово Анна и говорит, что раньше именно в кульках взвешивали крупы, макароны, конфеты и прочее. Фрукты ладно, в авоську можно, пишет Василий Орлов. А вот ягоды с сыром. Ну, вы полагаете, что только в полиэтилен? Судя по всему, в ближайшее время, так или иначе, не завтра, нет, в ближайшее время, не в течение нескольких лет, так или иначе, вот эта история будет пересматриваться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Я не эколог, но у нас дочь приучила соблюдение определенных экологических правил, и 3 года мы с этим живем. Я уже привыкла. Но дело в том, что была упаковочная не калька, а пергамент.
Пергамент, да.
Да. И, ну, жили же мы. Ну, нормально же мы жили. Но, в конце концов, для ягод можно себе купить кошелку вот такую вот, ну, не знаю, типа лыка, что ли. Вон они продаются, 50 рублей стоит эта кошелка. Средних размеров. Маленькие 30, большие 100. Ну, ходите вы с ней, пусть вам ягоды в нее взвешивают.
Подождите, вы говорите, дочь вас научила. Вы совсем обходитесь без полиэтилена?
Я их стираю, эти пакеты. Сушу, и потом с ними опять иду в магазин, если мне что-то.
А, в этом смысле. Ну, так многие делают. Спасибо. В Азбуке Вкуса и сейчас упаковывают бумагу и сыр, и колбасу, пишет Николай Шакун. А я буквально с этим столкнулся в другом магазине, в Глобусе, по-моему. Потому что там тоже мне упаковали. Нарезали колбасу и упаковали именно в бумагу. Точнее, скорее не в бумагу, а в пергамент, о которой вспоминала Анна. А Джон МакЛейн, 437-й, помогает нам узнать новое слово. Это называется крафт-бумага. То, во что раньше нам продукты заворачивали, а мы думали, что это пергамент. Ну и Григорий из Питера пишет, что для овощей и хлеба при этом надо будет заводить по корзинке. Следующая тема через несколько секунд.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Таланты, неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу. Сегодня рано утром появилось сообщение о том, что Путин уже поздравил Пугачеву. Сегодня народной артистке России и, по-моему, даже Советского Союза Алле Пугачевой исполнилось 70. Макс Челноков в студии.
Да, добрый вечер всем, добрый день. Алла Борисовна стала последним народным артистом СССР. Горбачев, если вы помните, Юрий вручил ей, значит, это почетное звание. Но не все так было ярко, хорошо, как было сказано сегодня в речи Владимира Владимировича. Значит, Алла Борисовна огромное количество слухов придумывала сама, истории, связанных с ее жизнью. Ну и, конечно, кое-что придумывали и журналисты. Вот знали ли вы, что в младенчестве Алла Борисовна перенесла операцию на горло? Мама ее, Аллы Борисовны, значит, Зинаида Архиповна, она рожала хорошо, ну, легко, без осложнений, все. Но у Аллы нашли на... значит, на связках небольшие опухоль на голосовых связках. К счастью, новообразование успешно удалили. Возможно, именно по этой, из-за этой операции Примадонна и заработала такой неповторимый тембр голоса. Кстати, по поводу имени тоже была забавная история. Как известно, Кристина Орбакайте назвала свою дочь Клавдией. Это в честь любимой певицы Аллы Борисовны, значит, Клавдии Шульженко. Ну, а когда вот, опять же, мама Аллы Борисовны шла, значит, в роддом, и они с мужем хотели, чтобы у них родился ждали мальчика. По всем признакам должен был родиться мальчик.
Это вот 70 лет назад?
Да, да, 70 так. лет назад. Но тут раз рождается Алла Борисовна. Ну и они так, что делать? Ну что, назвали ее Аллой в честь Аллы Тарасовой, если вы помните такую. Юрий.
Алла Константиновна, конечно, была такая,
да,
актриса.
МХАТ. Да, вот. И мне кажется, имя Алла все-таки Пугачева, ну, прекрасно подходит этой артистке, этой актрисе, потому что, ну, лучше не придумаешь. Кстати, а в детстве, когда Алла Борисовна, вот, ну, все мы знаем, она и в уже более взрослом возрасте была достаточно такой активной, вот, а в детстве из-за своих, значит, своего поведения в школе ее очень долго называли «фельдфебель». Фельдфебель, да-да-да. Это, знаете, это из-за характера, вот, хотя говорила, что я училась на одни пятерки, но бывали частенько и двойки, и тройки попадали. Кстати, Алла Борисовна после в каких-то интервью жалела, говорит, что я рано начала курить, а она курить начала практически вот в 13-14 лет. Все мы знаем, что одним из первых супругов Аллы Борисовны это был Миколас Орбакас. Они ждали появления на свет дочь. Вот. И перед тем, как идти в роддом, Алла Борисовна попросила что-то почитать. И книга, которую она нашла, которую ей дали, она так и называлась «Кристина». Алла Борисовна родила, решили назвать дочь Кристиной, но в ЗАГСе сказали, нет, мы такое имя давать не будем. Давайте дадим более такой русский вариант «Христина». Но Пугачева и Орбакас как бы настояли на своем, что нет, это будет Кристина, никакой Христины. Однажды, кстати, журнал «Огонек» решил взять уже тогда известной певицы интервью, и обязательно, чтобы съемка проходила в квартире, но Пугачева тогда подумала и сказала, что нет, я не могу в своей квартире, они жили в маленькой квартирке в Вишняках, если вы помните, там была совершенно малюсенькая квартира, и она попросила Александра Зацепина, как бы в кавычках, одолжить ей свою свою роскошную квартиру. Зацепин согласился, значит, тут приезжают журналисты, вот, Алла Борисовна встречает их в шелковом халате домашнем, они прям потрясены, какие хоромы, как все прекрасно выглядит, ходит даже горничная, уборщица, как выяснилось, это жена была Зацепина, которая изображала роль этой самой горничной. Ну вот, Алла Борисовна потом еще не очень скоро получила квартиру. И, как мы знаем, эта квартира была самой известной ее квартирой на Тверской, дом 17, вроде бы, первая Тверская Ямская.
Да, это даже не Тверская, это первая Тверская Ямская, да, 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 и, да, в общем, да. Все считали, что знают, где живет Пугачев.
Да, ну что ты, все собирались, приходили, там, когда знали уже по графику ее фанаты, когда Алла Борисовна выезжает, когда она приезжает, ну и так далее. А знали ли вы, Юрий, что за Пугачевой охотился маньяк-убийца?
Нет, конечно.
Ну вот послушайте, имя Александра Нагиева навсегда, я думаю, останется в памяти Аллы Борисовны. Мужчина с неуравновешенной психикой, он прям поставил себе цель убить Пугачеву. Вот перед этим, что самое ужасное, он лишил жизни еще 6 женщин, которые были очень сильно похожи на Аллу Борисовну. Но, к счастью, до Примадонны ему, как мы знаем, не удалось добраться. Нагиева посадили, ну а затем и расстреляли в 1980 году. Самое забавное еще вот что было, я нашел информацию, что Пугачева получала за концерт меньше, чем стоил билет на ее же концерт. Ставка Аллы Борисовны была 8 рублей, при том, что билет в концертный зал «Россия», в Кремль, ну, в Кремле она не так давно стала петь, а стоил 10 рублей. Поэтому Алла Борисовна, вот эта вот раздутая история о том, что вот она там в золоте и роскоши купается. Нет, это все не так. Она вначале, правда, зарабатывала очень скромные деньги. А, у меня осталось 3 минуты еще.
Да.
Да, просто я-то не в курсе. Опять же, вот эта вся история про Аллу Борисовну и Софью Михайловну Ротару. Пугачева всегда, как сказал муж, бывший муж Пугачевой, что благодаря Софье Михайловне Ротару Пугачева и стала Пугачевой. Пугачева всегда хотела быть лучше Ротару, всегда хотела быть впереди. У Ротару уже звание, уже почет, квартиры, дом в Ялте, а Пугачева получает только спасибо, поклоны и все, цветы. Пугачева благодаря Ротару все-таки она вот ее заводила, Пугачева стала, опять же повторюсь, вот Ротару для нее стала таким локомотивом, она ее тащила, скажем так, и благодаря этому Пугачева состоялась вот такой феномен женщины-певицы.
А есть какая-нибудь информация по поводу того, что считается, или, может быть, хит-парады какие-то были? Вот какая главная песня Пугачевой с точки зрения аудитории?
Ты знаешь, таких песен, Юрий, назвать вот конкретно невозможно.
Не было исследований.
Нет, таких исследований не было, но если у нее в репертуаре 500, более 500 песен. Более 500 песен. Вот ты представь, это почти 500 000 песен. Это огромное количество. Она самая узнаваемая певица 20-го и 21-го столетия. Она самая популярная в плане том, что она всегда... А, вот. Топ песен, смотрите, «Позови меня с собой», «Нас бьют, мы летаем», нет, это не
нет,
то.
Нет, это конечно.
«Опять метель», «Миллион алых роз», у каждого свой бы был список, вот 100%. Еще долгое время Алла Борисовна корила себя за сделанный аборт, она еще...
То есть это публичная история?
Это публичная история, она признавалась на канале ТВЦ об этом, что ее супруг Евгений Болдин заставил просто это сделать, чтобы не портить карьеру. Вот, сама в интервью говорила, что за всю жизнь она не может отмолиться. Ну, вот, как бы, чтобы сама себя простить. Но с появлением Гарри и Лизы, как опять же она сказала, отмолилась. Я, Алла Борисовна, радиостанция «Говорит Москва» поздравляет вас с днем рождения. Завтра, у кого есть возможность... А, не завтра, послезавтра.
Концерт, да, Пугачевой послезавтра. Но билетов, насколько я понимаю,
есть, нет. Есть, Юрий, 150-180 тысяч рублей. Вот такая вот, да, вот такие вот билетики остались. Ну, причем Алла Борисовна сказала, что выше 70 тысяч билет стоить не может.
«Миллион алых роз», пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
Приготовили, у нас не остается времени, да?
У нас еще несколько секунд на песню есть. Включай. «Пугачева настоящая, пусть и дальше радует людей», пишет 008. Сегодня 70 лет Алле Пугачевой. Я вот сейчас посчитал, первый раз я на концерте Пугачевой был. В сентябре будет 40 лет.
О, какая прелесть. Выросли на ее песнях. И я, и вообще каждый второй житель
нашей страны.
«Любовь,
похожая на сон», запись 2014 года.
Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь.
Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно солнце.